Теория заблуждений.
Вы слушаете подкаст «Теория заблуждений». Меня зовут Армен Гаспарян. В рамках наших передач мы даем ответы на самые актуальные и злободневные вопросы по истории 20-го столетия. Самое главное, объясняем, почему одни факты искажаются и выпячиваются на первый план, другие, напротив, старательно забываются и в дальнейшем игнорируются. Тема нашей сегодняшней программы – «Железный Шурик». Ну, многие, конечно, знают про «Железного Феликса», это Дзержинский, но мало кто знает про «Железного Шурика» Александра Шелепина. Вообще, надо сказать, что удивительно, конечно, у нас вот эпоха наступила. Раньше, ладно, все, что можно, засекречено, никаких там обобщающих работ не было. Представление об эпохе только из уст всяких глупых пропагандистов советского агитпропа, этих бездарностей из института марксизма-ленинизма, который наплодил Суслов, которые так зацементировали поляну своей бездарной чушью, что до сих пор это разгрести нельзя. Ну ладно, там-то я хотя бы понимал, почему так происходит. А вот нынешняя эпоха, вот, казалось бы, да, написаны в том числе фундаментальные работы по истории советских спецслужб. Опубликованы десятки сборников документов. «Читай, не хочу. Изучай на здоровье. Только ради бога не надо пороть ересь». Но даже в этом случае модель не работает. Договорились уже до того, что Шелепин был подлинным демократом, и ровно по этой причине он был выставлен Леонидом Ильичом Брежневым из Политбюро ЦК КПСС. Вот что надо иметь в голове, чтобы назвать Шелепина демократом? Я не знаю. Вот правда. Я когда решил сделать об этом программу, я долго думал, вот все-таки, что же вот в умах у людей творится. Вот прежде чем делать подобного рода заявление про демократичность Шелепина, может, стоило хотя бы там кратенько его биографию изучить. Потому что не было, наверное, в Советском Союзе эпохи позднего Хрущева, раннего Брежнева, человека более далекого от любой демократии и любого либерализма, чем Шелепин. Скорее, напротив. Если есть человек, на которого можно наклеить клеймо «самый отпетый и убежденный сторонник Сталина», какой только может быть, то у Шелепина, наверное, был, по сути дела, лишь один конкурент. Это Пономаренко. Все. Давайте о его карьере поговорим. Типичный комсомольский работник. С началом Великой Отечественной войны секретарь Московского горкома ВЛКСМ по военной физкультурной работе. Занимался формированием диверсионных отрядов для засылки комсомольцев во вражеский тыл. Одним из тех людей, кого он отобрал, была всем хорошо известная нынче Зоя Космодемьянская, которая посмертно получила звание Героя Советского Союза. В 1952 году Шелепин становится первым секретарем Центрального комитета комсомола. Естественно, что, вступая в эту должность, он должен был встретиться со Сталиным. Беседа длилась 20 минут, и, по воспоминаниям очевидцев, произвела на Шелепина неизгладимое впечатление. Он вышел из кремлевского кабинета генералиссимуса, отца народов, шокированный тем, что ему довелось пообщаться с самым величайшим человеком всех времен и народов. Это вот подлинная цитата, кстати, из Шелепина. Шелепин в первый же день после смерти Сталина предложил переименовать ВЛКСМ в Ленинско-Сталинский и даже собрал пленум ЦК ВЛКСМ по этому вопросу. Единственное, что его огорчило, что он не получил поддержки Хрущева и прочих руководителей ЦК КПСС. Это что, такой демократ? Вы вообще понимаете, что вы несете? Ленинско-Сталинский, Коммунистический союз молодежи, а вы его демократом назвали. Еще пацифисты бы произвели. В 1957 году, когда Молотов и другие члены ЦК хотели отстранить Хрущева, Шелепин встал на сторону Никиты Сергеевича. В результате Александр Николаевич становится заведующим отделом парторганов в аппарате ЦК КПСС. Пока он только-только разбирался с новым для себя делом, последовало следующее назначение. Внимание! председателем Комитета государственной безопасности Союза Советских Социалистических Республик. Повторяю вопрос. Это вот этого человека вы демократом считаете? При этом зачастую действительно получалось так, что решения, которые принимал Шелепин, не соответствовали генеральной линии партии. Например, КГБ сохранило связи с Китаем по линии спецслужб, когда всех советников оттуда отозвали. Шелепин демонстративно отказался от присвоения ему генеральского звания. Правда, потом, спустя годы, он, конечно, об этом жалел. Он наводнил Комитет государственной безопасности бывшими комсомольскими работниками, которых, разумеется, назначил на ответственные посты. Но все это были, в общем, его подчиненные. В 1959 году он отправляет Хрущеву депешу о том, что хранятся в Комитете государственной безопасности в архиве учетные и следственные дела на расстрелянных офицеров Польши. Всего, по данным Шелепина, было ликвидировано 21 857 человек. Шелепин ставит вопрос об уничтожении этих дел и получает, естественно, одобряющую резолюцию Хрущева. Именно Шелепин в 1960 году вручает золотую звезду Героя Советского Союза, орден Ленина, Рамону Меркадору, который отсидел 20 лет в мексиканской тюрьме за убийство Льва Давидовича Бронштейна. Это, если кто-то не знает, Лев Троцкий. В результате Шелепин избирается секретарем ЦК КПСС, а Комитет государственной безопасности возглавляет его соратник Семичастный. Сегодня общество обожает жить странными, нелепыми и даже глупыми, я бы сказал бы, мифами. Один из них гласит, что когда всем в Политбюро ЦК КПСС надоел Никита Сергеевич Хрущев, то партноменклатура решила поставить на его место Железного Шурик. При этом людей, которые вот запускают эту туфту, абсолютно не смущает, что Шелепин-то, конечно, и пользовался действительно известностью в стране наравне с Брежневым, который, как известно, стал преемником Хрущева. Но Шелепин отпугивал своей откровенно сталинской риторикой даже не население страны. На него, понятно, всем было наплевать глубоко в ЦК КПСС. Последнее бы о чем думали, что там скажет население. Кого скажешь любить, того любить и будут. Мне поэтому удивительно слышать некоторые вещи, которые сегодня рассказывают про Советский Союз. Последнее, что интересовало, это точка зрения населения страны. Достаточно вспомнить, что было в 1937 году. Героев гражданской войны постреляли, как куропаток. Население, которое еще вчера носило их портреты на демонстрацию Рудзутака, Гамарника, Убаревича, Якира, Блюхера, также единодушно стало этих людей ненавидеть. Потом пришел Хрущев, и это же население также единодушно опять полюбило Тухачевского, Гамарника, Якира, Убаревича. И вот на это население, что ли, ЦК КПСС обращал внимание? Да перестаньте. Что бы сказал бы идеологический отдел ЦК КПСС во главе с Михаилом Андреевичем Сусловым, то бы исполнило бы население страны. Проблема была в том, что именно номенклатура ЦК КПСС не хотела Шелепина. Почему? Потому что, во-первых, был вот тот самый сталинский стопроцентный радикализм. В устах, причем, достаточно молодого на тот момент человека. На втором месте была элементарная ревность, потому что опять бы всюду были бы бывшие комсомольские кадры. А куда деваться заслуженным партийным? На пенсию как-то номенклатура никогда не хотела. Она не хотела не только при коммунистах, она не хотела при царе-батюшке, она также не хотела при демократах. Это нормальная практика. Поэтому естественно, что в ЦК КПСС видеть Шелепина лидером страны, мягко говоря, не желали. Кроме того, дуаен советской политики на тот момент Анастас Иванович Микоян сказал про Шелепина, что это тот самый персонаж, который может принести очень много проблем. Поэтому и выбор пал на фигуру Брежнева. В нем не было сталинского радикализма. За ним не было вот этого паводка оголтелых комсомольских вожаков. И не надо мне сейчас говорить про то, что я употребляю это с отрицательной коннотацией. У меня мое личное отношение к комсомольским вожакам сформировалось в конце 80-х, в начале 90-х годов. Если кто-то просто не знает, вот этот наш опальный, беглый олигарх, а на самом деле преступник, господин Ходорковский, он, пожалуйста, был комсомольским вожаком. Вполне из той же самой серии. При советской власти он говорил одно, потом он заговорил диаметрально другое. Поэтому мало кто хотел тогда в номенклатуре ЦК получить подобного рода контингент, абсолютно неуправляемый. Именно по этой причине люди, близкие к Шелепину, которых он постарался выдвинуть на первый план, стали аккуратнейшим образом отодвигать на задворки истории. Хотя, с другой стороны, мне любой человек может сказать, ну, послушайте, вот Хрущева ж убрали, и позиции Шелепина усилились. Член Политбюро, его креатуры получают министерские посты, его креатуры входят в номенклатуру ЦК. Действительно, если вот с этой точки зрения посмотреть, то еще немного, еще чуть-чуть, и власть будет целиком у группы Шелепина. Но это обманчивое впечатление. Дело все в том, что хотя Шелепина действительно отличало серьезное образование и достаточно такие серьезные, опять-таки, организаторские способности, ну, в сравнении с остальными деятелями ЦК, но они же хотели очень жестких экономических преобразований при общей, той самой идеологической линии партии. То есть, ну, выражаясь очень таким простым усредненным языком, воспроизвести путь, который Китай прошел при Дэн Сяопине. Но для этого нужно было иметь политическую дальновидность. А ровно вот этого у Шелепина не оказалось. Он искренне считал, что Леонид Ильич Брежнев – это фигура временная. И он легко его заменит. К 20-летию победы Советского Союза в Великой Отечественной войне генеральный секретарь должен был выступать перед советским народом. Тогда, кстати, ничего не генсек, а первый секретарь ЦК эта должность называлась. Я просто говорю генсек, потому что это более, наверное, понятно современному слушателю. Брежнев пригласил к себе группу ответственных работников ЦК и показал им, по сути дела, научную монографию. Это вариант доклада, который подготовил Шелепин. Действительно, такой серьезный труд был. 100-процентный сталинизм. Главный пункт – восстановить светлое имя Иосифа Виссарионовича Сталина. Ну, разумеется, что Брежнев на это не пошел. Кстати, лишнее подтверждение тому, какие на самом деле настроения тогда царили в ЦК КПСС. А то некоторых послушать, так Брежнев был тоже оголтелым сталинистом. Ничего подобного. Текст того доклада хорошо известен. Не поленитесь, посмотрите его, господа и товарищи. И вы с удивлением обнаружите, что Брежнев употребил имя Сталина один, еще раз повторяю, один раз, при этом избежав вообще каких-либо характеристик. Разумеется, Брежнев, как человек очень неглупый, понимал, что на самом деле означает игра, которую ведет Шелепин. И он начал предпринимать соответствующие меры. Тем более, что окружение Шелепина было весьма своеобразно. Например, во время командировки в Монголию тогдашний председатель гостелерадио СССР Месяцев умудрился провозгласить на территории другой страны тост за будущего генерального секретаря. Тогда же он заявил, что Брежнев фигура временная, и настоящий руководитель страны – это есть никто иной, как Шелепин. Ну, разумеется, Леониду Ильичу очень быстро доложили об этом. И Брежнев начал принимать меры. Сначала воспользовались тем, что Светлана Аллилуева осталась за границей. Если кто-то не знает, это дочь Сталина. Это был хороший повод отправить в отставку председателя Комитета государственной безопасности и очень близкого к Шелепину человека Семичастного. КГБ возглавил Юрий Владимирович Андропов. Семичастный, когда ему сказали, что это сделано для того, чтобы сблизить ЦК и КГБ, был невероятно возмущен и говорил о том, что он член ЦК. Но ему очень быстро объяснили. В Политбюро это, кстати, умели делать. Что за поступок Светланы Аллилуевой кто-то должен отвечать. И этот кто-то – это председатель Комитета государственной безопасности. Семичастный уедет в Киев, станет шестым заместителем председателя Совета министров республики. Главный союзник Шелепина выбывает из игры. В 1967 году его вызывает Брежнев, в кабинете также находится Суслов. И Брежнев говорит, что перед партией сегодня стоит очень сложная задача. Необходимо укреплять профсоюзы. Поэтому Политбюро принимает решение освободить Шелепина от должности секретаря ЦК и отправить председателем ВЦСПС. Но, разумеется, Леониду Ильичу было глубоко наплевать на профсоюзы. Потому что если в любой стране профсоюзы находятся в оппозиции правительству, то в Советском Союзе они всегда были за любое решение правительства. Это такой парадокс. Именно поэтому многие в момент появления небезызвестного советского художественного фильма «Раферти» ехидно улыбались, потому что понимали суть явления. Это такая своеобразная фига в кармане, которая странным образом проскочила цензуру. Шелепин перестал быть членом ЦК, но при этом он оставался членом Политбюро. Хотя едва ли вообще в том советском руководстве можно было найти человека, которого бы на Западе презирали так же, как Шелепина. Ему сразу вспоминали, что именно во время его возглавления Комитета государственной безопасности были произведены ряд очень успешных операций Комитета государственной безопасности. Ну, например, ликвидация Бандеры. И Брежнев, отправив Шелепина с визитом в Англию, разумеется, знал, чем это все закончится. Последовали многотысячные акции протеста. Профсоюзы английские провели акцию, что не должны русские профсоюзы возглавляться убийцы из КГБ. Внимание! Шелепина забросали тухлыми яйцами и гнилыми помидорами. Ну, в результате, в 1975 году Шелепина выводят из Политбюро и тут же освобождают быстренько от должности председателя ВЦСПС. Назначают его заместителем председателя Государственного комитета по профтехобразованию. Все, политическая карьера Железного Шурика на этом и закончилась. А в 1984 году, уже при Черненко, Шелепина вообще отправили на заслуженный отдых. Он пишет заявление, чтобы ему дали пенсию на уровне бывших членов Политбюро. Заявление там и рассматривалось, то есть в Политбюро. И ни один человек не выступил за то, чтобы дать Шелепину заработанную им пенсию. Например, Устинов тогда произносит фразу: «Хватит комсомольскому вождю того, что у него есть». Да, никакого вождя из Шелепина выйти не могло бы. Он получил серьезное образование, он был убежденным коммунистом. Но при всем этом, как и очень многие другие коммунисты, они очень плохо знали историю родной партии. Будь иначе, каждый из них бы понимал бы, что с конца гражданской войны существовало одно золотое правило, которое нужно было соблюдать неукоснительно. У кого в руках партийный аппарат, тот и побеждает. Шелепин прожил долгую жизнь. Он умрет в 1994 году, уже после распада Советского Союза. Но он не напишет никаких мемуаров, хотя ему неоднократно это предлагали сделать. Он унес с собой в могилу многие кремлевские тайны, хотя мог бы рассказать невероятно много о той эпохе, в которой ему было суждено жить и работать. Он ни в чем не раскаялся и до конца жизни оставался последовательным и убежденным сторонником Сталина. Теперь еще раз возвращаемся на исходный. И вот этого человека у нас находятся титаны мысли, которые называют демократом. Покажите мне, ткните мне пальцем, что в жизни Шелепина соответствует хоть какой-либо демократии. Ну, если, конечно, под демократией вы, например, не понимаете тоталитаризм. Ну, может быть, просто вы такие люди, описанные Оруэллом, что война – это мир. Тогда, конечно, тогда с этой точки зрения не то, что Шелепин, а и Сталин, и Берия, и даже Николай Иванович Ежов являются записными демократами. Но если вы все-таки включите мозг, то вы поймете, что последнее, в чем можно было в принципе обвинить Шелепина, это в демократизме. И эта модель, вне всякого сомнения, конечно, не работает. Ничего демократически ориентированного в мыслях этого человека не было. Еще раз повторю, он был очень последовательным в своих взглядах. Он формировался как личность в эпоху Сталина. И та 20-минутная беседа его со Сталиным окончательно забетонировало его убеждения. И никто и никогда не смог внести в них какие-либо хотя бы косметические коррективы. Такая вот история про демократа Шелепина. На этом на сегодня все. Я, Армен Гаспарян, с вами прощаюсь до следующей недели. Всего вам доброго и помните, грядущему всегда предшествуют его тени. Это был подкаст «Теория заблуждений». Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить следующий эпизод через неделю. Ставьте оценки, пишите комментарии, в том числе на наш email spotnikpodcast@gmail.com. И самое важное, расскажите вашим друзьям, пусть тоже подписываются.
«Теория заблуждений».